Здравствуйте, дорогие друзья. Как вы знаете, меня зовут Матвей Гонопольский, и я начинаю свою традиционную программу, пока каждый будний день, которая называется «Гонопольская правда». Спасибо, что вы собираетесь. Извините меня за задержку, но это важная была история, потому что вас ожидает участие в программе Ивана Каприса. Вы знаете, замечательный поэт из Санкт-Петербурга. Причем вы его увидите, потому что он будет вот в этой нашей системе с хорошим звуком, он даже купил гарнитуру, он будет там в наушниках и так далее, только ему необходимо... Да, Иван – это лучше, но лучше, если вы еще что-то подставите. Вот это будет хорошо, потому что это все равно нижний план. Вот посмотрите, как я выгляжу. То есть вот поднимайте компьютер, извините, друзья, вот просто поднимайте его руками. Руками поднимайте, сядьте и поднимайте руками. И когда вы, я вам скажу, нет, сядьте в кресло. Сейчас, извините, друзья, сядьте, пожалуйста, в кресло, возьмите компьютер в руки и поднимайте его. Вот просто поднимайте, просто руками поднимайте его. Да возьмите и поднимайте. Еще, вот этот план должен быть. Понимаете? Я не знаю, как вы это сделаете. Поставьте табуретку или что-нибудь, но вот сейчас видно ваше лицо. В общем, вы поняли. Работайте над этим, работайте, Иван. Значит, дорогие друзья, я вас, во-первых, приветствую. Давайте немножко по организационным вопросам. Значит так, во-первых, пожалуйста, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и так далее. Теперь смотрите, что я вам могу рассказать. Итак, Украина теперь празднует Рождество, как празднует Запад, 25 числа. Таким образом, у нас в Украине три выходных дня, то есть суббота, воскресенье и понедельник. Это первое. Сейчас вы поймете, почему я вам это говорю. Вторая история, она заключается в том, что Катя, она сегодня и завтра два последних дня. Естественно, мы хотели с ней провести время вместе и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому волевым решением я переношу встречу с нашими с патронами. Да, так лучше, нормально. Но вообще вы поняли, да, надо еще выше. Значит, я переношу встречу на понедельник. На понедельник. Еще раз, просто, ну, поймите, Рождество и так далее, я хочу немного отдохнуть и Катю проводить и прочее, что-то там купить, ну и так прочее. Пожалуйста. Все мы сделаем, вы увидите... рекламу, Роберт сделает рекламу, и вы будете знать, когда что. Или, в крайнем случае, встреча будет через неделю. Понимаете, да? Почему? Потому что в понедельник мы должны, как обычно, встретиться с вами в 23 часа. В общем, короче говоря, надеюсь, тяжелая новость о Херсоне. Надеюсь, рашистским вернется бумерангом. Что случилось в Херсоне? Что там такое в Херсоне? О, Господи. Нет, я не вижу. Я не вижу ничего такого, что могло случиться в Херсоне. Что это вы такое пишете? Может быть, не сегодня, не сейчас? Так. Нет, ну как? ICT Dream. Понедельник не выходной. Как он не выходной? Это рождественский день, он выходной, это день Рождества. Из артиллерии обстрел идет в данный момент сильный. Анна Маркс пишет, обстреливают баллистикой. Ох ты. А? Катя там кричит. Ладно, ну давайте пока поработаем с вами. Значит, послушайте меня. Вы меня, боже, ребенка убили на глазах у мамы. О, господи, боже мой. Так. Ну, да. Значит, смотрите, давайте вот с чего начнем. Там работает... Ну, я ничего не могу сказать про Херсон. Ну, там сумасшедший дом происходит, что мне сказать? Чтобы... Кирилл Мещеряков говорит, во время войны праздничные дни не выходные. А, ну, наверное, послушайте меня, я имел в виду, что у меня на прямом нет эфира. Ну, в общем, короче говоря, все в понедельник. Дайте мне субботу, воскресенье, чтобы нормально Катю проводить, все вот это вот такое. Значит так, теперь смотрите, давайте пойдем немножко по нашим делам. То есть, короче говоря, завтра в 4 часа эфира не будет, потому что я Катей занимаюсь, а Катя занимается мной. Значит, смотрите, у меня был заголовок про Пригожина. Значит, давайте разберемся в этой истории. Пишет движение «Весна». Убийство Пригожина организовал глава Совбеза Николай Патрушев. Расследование Wall Street Journal. На секундочку. Как утверждают журналисты со ссылками на западные спецслужбы и бывшего российского офицера разведки, приказ об устранении отдал лично глава Совета Безопасности Патрушев. Экс-директор ФСБ давно предупреждал Владимира Путина о растущем влиянии ЧВК «Вагнер» и после попытки мятежа решил избавиться от него. Президенту показали план убийства, и он не стал возражать. По информации Wall Street Journal, 23 августа в самолете Пригожина взорвалась заложенная под крыло бомба. Ее поместили туда во время проверки в московском Шереметьево. Ого! То есть проверили наоборот, представляете? Взрыв убил Пригожина еще 9 человек. И Патрушев, и сам Путин, напоминаем, выходцы из органов безопасности, они продолжают править Россией при помощи старых практик КГБ, НКВД, устраняя оппонентов и врагов, бывших чекистов не бывает, и они отличное тому доказательство. Ну вот, кстати, сегодня день чекиста. Значит, за время правления Путина численность силовиков увеличилась, полномочия расширились, но это вы все знаете. Это, ребята, вы все знаете, чего там делается с чекистами. Значит, смотрите, я вам говорил, но вы знаете, у меня хаотично темы. Эдка проявился, ах ты зайчик мой. Уже его нет. Уже его нет, красавца. Значит, смотрите, какая интересная вещь. Вот мы знаем всякие разные проблемы, которые существуют, финансовые и так далее, и так далее. Но вот смотрите, какая в данный момент идет поддержка, в данный момент. Польша передала Украине 5000 систем Starlink для прифронтовых территорий. Интернет. Украина получила первую партию из 23 машин скорой помощи из Объединенных Арабских Эмиратов. Финляндия объявила о предоставлении Украине 21-го пакета военной помощи на сумму 106 миллионов евро. Нидерланды объявили о выделении первой части гуманитарной помощи в размере более 2 миллиардов евро. Рошель Defense Solution доставила в Украину уже... тысячный бронеавтомобиль «Сенатор». Тысячный. США планирует закупить ракеты для ЗРК «Патриоту» Японии и передать Украине. Чешские военные резервисты закупят 10 тысяч FPV-дронов для ВСУ. В ВСУ прибыла новая партия военной помощи из Литвы. Германия планирует конфисковать, ну это вы знаете, российские активы на сумму 720 миллионов евро. Но вы знаете, главная интрига заключается в том, что хотят, я вам уже вчера рассказывал об этом, хотят конфисковать где-то 320 миллиардов долларов, которые находятся на Западе. Ух, Россия топает ногами, ну и так далее. Дальше. Украина получила от ЕС невозвратный грант в размере 150 миллионов евро на восстановление критически важных объектов. В начале 2024 года Франция присоединится к обучению украинских пилотов на западных истребителях. Нидерланды начали обучение. С января 2024 года Quantum Systems намерена начать производство запасных частей для своих БПЛА в Украине. Япония планирует оказать Украине помощь на общую сумму 4,5 миллиарда долларов. Великобритания будет использовать свой военно-морской опыт, чтобы помочь Украине контролировать Черное море. На саммите из Брюсселя обсуждалось выделение 20 миллиардов евро Украине на дальнейшие поставки оружия. Дания и Швеция договорились приобрести для Украины дополнительные боевые машины пехоты СВ-90. Роллс-Ройс ведет переговоры с Украиной о создании мини-атомных электростанций на территории страны. С ума сойти. Европейский банк выделит Украине 150 миллионов евро на поддержание энергетической безопасности. И Всемирный банк выделяет Украине дополнительные 1,34 миллиардов долларов. Эти средства будут направлены на социальные выплаты. А почему я вам это все прочитал? Вот у меня сегодня был Олег Сакян, и, значит, ну, известный вам в моей программе, мы говорили о том, о сём, и когда я ему это прочитал, он сказал, ну, понимаешь, это будет выделяться. Я говорю, ну, это же будет выделяться. Понимаете, в чем дело? Потому что я вам уже говорил, что Украина пережила тяжелый период, когда было вот все вот это, когда республиканцы, вы знаете, что они сделали и так далее. Вот нельзя, денег нет, оружия нет. Европа, значит, самое. На самом деле, что называется, не хватает только людей. Все равно помощь продолжается, и американская помощь будет продолжена в январе. Просто надо великим военным, замечательным ребятам, прекрасным, продержаться. Помните, ночь простоять, да день продержаться. Теперь, что сегодня произошло? Сегодня произошло важное событие, очень неприятное для России. Значит, сейчас я вам прочитаю. Значит, сегодня были сбиты сразу три самолета российских Су-34. Подробности поражения Су-34 я читаю по BBC. Неизвестны, но сам факт того, что сразу три боевых самолета были сбиты в течение короткого времени, а возможно в одном боевом вылете, говорит, что это могла быть хорошо спланированная операция украинской ПВО. Значит, тут, понимаете как, короче говоря, по всей видимости, их сбили патриотом. Но здесь описывается, и вот сегодня у меня был замечательнейший человек, я как-нибудь приглашу его сюда, он вот специалист по авиации и так далее. Смотрите, какая история. Оказывается, ну вот еще раз, мы с вами, понимаете, мы такие военные, как папы римские. Оказывается, ПВО, силы ПВО каждой страны, и российские, и украинские, они занимаются тончайшей работой по обману друг друга. Самая важная задача, как он мне объяснил, состоит в следующем. У врага, враг летит установленными маршрутами. Ну, согласованными. Почему согласованными? Потому что есть ПВО, которое там следит, чтобы эти самолеты не сбили. Понимаете, да? То есть самолеты же не просто летят, перед ними должно быть пространство. Там не должно быть всяких вот этих вот средств, которые обнаруживают самолеты. Короче говоря. О них, почему говорится о спецоперации? О них заманили на что? На безопасность этого маршрута. То есть они летели один раз, они летели второй раз, они летели третий раз, 25-й раз, и в них никто не стрелял. Они полетели какой-то там 26-й и их хлопнули. Понимаете? То есть просто, но это искусство, искусство войны. Потрясающе. И, кстати, в украинских и российских социальных сетях циркулирует много версий того, как это могло произойти. Многие предполагают, что это мог быть ЗРК «Патриот». 14 декабря Минобороны Германии сообщила, что передали Украине второй такой комплекс. Ну да. Понимаете? Теперь смотрите. Вчера я вам показывал, «Триумф» пишет... Матвей Юрьевич, вы будете смотреть ночной марафон «Дождя до утра». Какой ночной марафон? Напишите мне, пожалуйста, «Триумф». Вы же знаете, у нас тут в селе под названием Киев идет война, и как-то вот дождь. Что они мне могут рассказать? Напишите, пожалуйста, что это такое. В смысле не дождь, а что за марафон? Какой? Значит, смотрите, какая интересная история. Вы помните, вчера я вам рассказывал, и это такая была сенсация российская по поводу голой вечеринки. Ну, вы помните, они там собрались и так далее. Значит, это, конечно, вызвало невероятную реакцию. Прежде всего, вот этих Z-патриотов. Сбор в поддержку дождя. Я понимаю, да, спасибо, армо, бойкая. Все понятно. Значит, это вызвало невероятную реакцию. Крик распять, расчленить, уничтожить в то время, как наши ребята проливают кровь и так далее, и так далее, и так далее. Что написал по этому поводу Дмитрий Колезев? Я все время Козелев хочу сказать. Скандал вокруг голой... Вот послушайте, это очень интересная история. Еще сегодня добавил Иван Яковина. Я слушал его программу, он тоже сказал пару интересных, умных вещей. Скандал вокруг голой вечеринки Насти Ивлеевой получился показательный. Взрослые мужчины и женщины, в том числе известные Лолита, Киркоров, Глюкоза, Собчак и другие, собрались на частную и закрытую вечеринку в Москве в соответствии с дресс-кодов в минимум одежды. От этого у Z-пропагандистов случился, как говорят в академических кругах, инфаркт жопы, и они разразились бесчисленным количеством воззваний, рыданий, стенаний на тему «Да как так можно?» И, как нынче водится, настрочили пяток доносов в разнообразные органы, в том числе на тему пропаганды ЛГБТ. Один депутат, родом с Урала, которого я знаю лично, в прежние годы не замечал в нем пуританских черт, даже потребовал вырезать участников вечеринки из новогодних передач и заменить их на Юлию Чичерину, добавлю я. Как ни странно, я отчасти разделяю недовольство Z-публицистов, но у меня немного другой ракурс. Мне лично такое веселое сборище под конец второго года войны тоже кажется несколько неуместным. Я думаю, что когда твоя страна вторглась к соседям, убила и искалечила сотни тысяч своих и чужих граждан, то безграничное веселье можно отложить до лучших времен. Или, по крайней мере, не делать его публичным, а на вечеринке были светские фотографы. Но не будем погружаться в занудное морализаторство. Лучше поговорить о том, что же показал этот показательный скандал. Выяснилось, что, во-первых, большинство Z-персонажей пребывают в заблуждении, что Россия ведет народную войну, которая охватывает все общество. И их заблуждение можно понять, потому что Кремль иногда пытается создать такую картинку без особого, впрочем, рвения. Тут есть стилистические проблемы пропаганды. Она в качестве модели для описания нынешней войны предлагает Великую Отечественную, а какую еще, которая более соответствовала эпитету «народная». На самом деле Кремль ведет войну имперскую, которая чем меньше касается жизни внутренних районов империи, тем более столицы, тем лучше. кто-то вспомнит про традиционные ценности, которые вроде как всерьез продвигает российская власть, но я лично не сомневаюсь, что традиционные ценности, как говорилось в одном анекдоте, это лекции для колхозников, а удачников свои ценности и свои традиции. В принципе, шест для стриптиза во дворце Путина в Геленджике об этом говорит лучше другого. Вернемся в Москву. Интересно и то, что организаторы вечеринки доносов и возмущений не испугались, не побежали извиняться перед Мизулиной, а открытым текстом послали доносчиков на три буквы устами Ивлеевой и организовали второй день вечеринки, уже не закрытый. В клуб «Бутабор» приехала полиция, что очень порадовало Z-публицистов. Но вскоре уехала, что тех же публицистов очень расстроило. Посмотрим на дальнейшую реакцию. Но пока все выглядит так, что голая вечеринка не аномалия в современной путинской России, а ее легитимная часть. Вот запомните, пожалуйста, эту фразу, потому что значение этой вечеринки гораздо шире, чем, собственно, то, что там происходило. И это, как ни парадоксально, на пользу Украине и на пользу нам с вами. Сейчас поясню. Надо понимать, пишет Колезев, что другой эстрады и других селебритис у Кремля нет. Есть популярные артисты, художники, писатели, которые открыто выступили против войны. К ним Кремль относится как к Акунину. Есть поддерживающие. Они неизвестны, не шибко интересны публике. И есть множество звезд вот с такой нейтральной позицией. Они не готовы на конфликт с властью. Просто хотят жить привычной жизнью, богатой, роскошной, веселой жизнью. И в гробу видали так называемые традиционные ценности. Этих людей и их тела мы видели на вечеринке Ивлеевой. Вряд ли Кремль решит их репрессировать и перевоспитывать, потому что нейтралитет его пока вполне устраивает. Это же касается и обычных граждан. Сомневаюсь, что артисты и блогеры, которые решили собраться в полуобнаженном виде, руководствовались какими-то гражданскими или политическими идеями. Я бы написал под кадрами вечеринки следующее. Вы сражаетесь за то, чтобы они могли наслаждаться жизнью, и разбрасывал их над российскими позициями. Теперь я вам хочу сказать, что сказал по этому, ну там много чего он говорил, что сказал по этому Иван Яковина. Он сказал одну очень интересную вещь. Он сказал, что это замечательно, что они сделали такую вечеринку. Что же увидели солдаты? И что увидели все россияне? Ну, в Украине-то плевать. Что увидели россияне? Вот что увидел Каприз, который там сидит в наушниках, как будто он разведчик какой-то, и скоро будет читать стихи. Спасибо ему. Они увидели, что они гниют в окопах и воюют непонятно за что. В то время как эти срать хотели на тех, кто в окопе. Срать хотели на власть, потому что там Собчак, а Собчак не тронут. Там Киркоров, Киркорова не тронут. Удивительно, что там шамана не было. Потому что это те люди, которые поддерживают Путина и будут на всех концертах орать «Слава Путина» и так далее, и так далее. Понимаете? И Яковина сказал очень интересную вещь. И можно только себе представить, как проводит время не вот эта шушера, а настоящие владельцы России. Что у них там происходит? Кто там раздетый? Кто одетый? Что у них стоит на столе? Кто крутится вокруг шеста? Понимаете, это такая как бы спецоперация, за которую нужно давать ордена, только непонятно кому, тому же Киркорову и той же Собчак. Потому что показать такое, да, Майкл пишет, на этой вечеринке была вся прислуга власти. Да. Понимаете, в чем дело? И, конечно, солдат в окопе или там какой-то зэк бывший, он не думает о том, что как там Путин, что Путин. Он видит этих. Он видит блевотно одетого Киркорова, которому можно за этот наряд пришить такую гей-пропаганду, что он сядет на 25 лет. И он увидит, что они не изменялись, что какой-то там мальчик, помните, что-то такое сделал, и его заставили читать извинения, понимаете? А эти срать хотели. Это хорошо. Это хорошо. Это хорошо для России, потому что кто-то это увидел и сделал выводы. Это хорошо для Украины, потому что это еще одно подтверждение, что Россия в этом ее нынешнем виде – это невозможное государство с невозможными бесчестными людьми, с несуществующими законами, государство бандитское и криминальное, потому что трогают или не трогают, в зависимости от того, чья жопа. Если жопа Киркорова, не трогают. Вот и все. Теперь некоторые новости. Мы сегодня долго рассиживаться не будем. А, новости я же сказал. Пишет Владимир Пастухов по поводу этой вечеринки. Если бы я был Путин, я бы тоже ополчился на участников полуголой вечеринки в Москве, но за другое. Я-то лично совсем не против культа тела, тем более полуголого или даже совсем голого. Но хотелось бы немного более качественного тела. Потому что то, что я успел посмотреть, оскорбляет не столько нравственные чувства верующих, сколько эстетическое чувство гедонистов. Такие совершенства секретарша Верочка из служебного романа рекомендовала прятать под маски, а не выставлять на всеобщее обозрение. Как сказал бы герой Ильфа и Петрова, зрелище получилось не для слабонервных. Интересную новость. Сегодня у меня был спор такой. Сегодня Илья Пономарев у меня был на утре февраля, и мы говорили про Дунцову, вы знаете, да, возникшую из ниоткуда, которые там митинги, в ее поддержку туда-сюда, ну, не митинги, а вот это собираются они и прочее. И он мне сказал, ее не зарегистрируют. Я говорю, как? Он говорит, ну, вот так, ну, не может ее быть. Просто не может. Если она не сливной бачок, то ее не зарегистрируют. Пишет Рустем Адагамов. Я с ним поспорил, там что-то такое на 50 гривен, по-моему. Власти не планируют регистрировать в качестве кандидата на выборах президента журналистку Екатерину Дунцову, сообщили Верстке, два источника, близкие к Центризбиркому и администрации президента. По словам собеседника Верстки, близких к ЦИК и сотрудничающих с кремлевской администрацией, спасибо, Эрвинс Романс, за кофе. Спасибо вам большое. Участие Екатерины Дунцовой в президентских выборах – это даже не вопрос дискуссии, поскольку в бюллетень пускать ее никто не намерен. Ну и тут пишет человек, кремлевская шушера боится даже журналистки из Ржева. Нет, ну тут должно быть все химически чисто. А, вот теперь интересная история. Помните, как там, хватайте ваши денежки или что-то там такое, как это власть, такая слова, или не помню, берите ваши денежки, ну что-то такое. Значит, смотрите. Ну, это должно было случиться, и это начинается. Сбережения россиян хотят привлечь для развития экономики. По словам министра финансов Силуанова, на депозитах россиян скопилось более 40 триллионов рублей. Эти деньги не участвуют в активных инвестиционных программах. Их можно было задействовать, чтобы обеспечить финансовый суверенитет, сохранить устойчивость финансового рынка, добиться развития экономики. Вот представляете, не прячьте ваши денежки. Вот представляете, этот урод Силуанов объясняет это для стабильности и так далее. То есть на самом деле, поскольку денег нет, они решили немножко 40 триллионов рублей у вас украсть. Просто. По словам Силуанова, государство будет стимулировать граждан направлять сбережения в новые инструменты сбережений и инвестиций. О каких именно инструментах идет речь, пока неизвестно, как и о методах стимуляции. Ну, я могу себе представить, люди, которые моего возраста, которые застали Советский Союз, вы помните, выпускались облигации, и ты должен был эти облигации купить. А потом мой тесть Николай Иосифович просто их выбросил. Опять читаю Яковину. Он очень активен, и он интересные вещи написал. Ну, вы знаете, хотят забрать денежки российские, передать их Украине. Это сложный процесс сразу, это не сегодня, не завтра, тяжело, но реакция уже охренительная. Читаю новости. Кремль реально накрывает паника по поводу передачи российских денег Украине. Там нет плана действий на тот случай, если Запад обеспечит Украину горой денег и оружия, дав все вот эти богатства именно за счет самой России. МИД РФ уже грозит разрывом дипотношений США. Песков обещает вечно судиться и отбирать западную собственность в России. Путин, конечно, хамло такое, знаете, такое фирменное, сейчас поймете. Путин призвал Америку не валять дурака. Это ничтожество, господи боже мой. Снять санкции и не помогать Украине. Но решение, видимо, уже принято. Байдену для собственного политического выживания необходимо сделать так, что к выборам в ноябре Путин был показательно и жесточайше оттрахан. Передача F-16, новых патриотов, вал новых санкций против нефти и газа, кстати, работают. Конфискация авуаров, все это нацелено на одну задачу – задавить Плешивого, который что-то сильно раздухарился в последнее время. Вот и хорошо. Хорошо написано. Ну, нашего полку прибыло. Кого-то знаю, кого-то не знаю. Минюст России, сегодня же пятница. Минюст России вечером в пятницу по традиции пополнил реестр иноагентов. В него включены Андрей Кураев, знаете его, экс-протодиакон богослов, Александр Баунов, я вам его иногда читал, политический обозреватель, Саркис Дарбинян, адвокат, Олег Куваев, автор «Масяни», Валерия Ратникова, журналистка телеканала «Дождь», уже внесенного в реестр, а также объявленного нежелательной организацией. Ой, спасибо кому-то, который бросил в меня 3 чашки кофе. Александр Рыклин, Саша Рыклин, ну, наконец-то. Мы же с тобой братья по крови, ты и я. Давай, ну, уже виноагенты. Интернет-издание «Верстка» и проект «Можем объяснить». Ну, вот можем объяснить, что они теперь, значит, туда. Так, я смотрю на время, и это время нам с вами послушать последнюю заключительную часть. Это 4 минуты. Так Роберт все это порезал. Моей беседы с Виталием Портниковым, которая была в закрытой передаче. Последний вопрос Портникову. Ну, такие короткие вопросы. И 4 минуты он на это дело отвечает. Поэтому давайте это посмотрим, и да пребудет с нами сила. Смотрим. Еще две короткие темы. Украинское руководство. Ну, оно по принципу лучше позже, чем никогда. Вот они поехали в Соединенные Штаты. Ну вот приняли, зрители знают, я им вчера рассказывал, приняли сейчас в Верховной Раде интеграционные законы, там всего 4 важные законы, не будем их говорить, просто то, что требовала Европа, они приняли. Неважно, будут они исполняться, не будут, то, что нужно было, они сделали. Ну и вот, вот они, вот как-то украинское руководство... Оно как бы, не знаю, правильно я его понимаю или нет, они вообще знают, что будет дальше? У них есть какой-то план «Б»?
Я думаю, никто не знает, что будет дальше. Ну вот посмотри, кстати, ты говоришь о поездках и законах. Украинское руководство поехало в Штаты, потому что, очевидно, его представители рассчитывали, что сенаторы проголосуют за законопроект о помощи Украине. И поэтому, кстати, в Штаты не пустили Петра Порошенко, чтобы, не дай бог, ему не достались, так сказать, осколки успеха. А успеха не произошло, к сожалению. Можно ли винить в этом украинское руководство? Нельзя. Они стали заложниками серьезной внутриполитической борьбы в Соединенных Штатах, на которые они не могут повлиять. И это тоже приходит понимание, что есть какие-то вещи, на которые нельзя повлиять выступлениями Зеленского. Ну вот это реальность. Они думали во многом, что от того, что Зеленский выступает, что-то там меняется, а это тоже ложное абсолютно представление о реальности. Или вот интеграционные законы. Ты совершенно прав, это важное решение. Но в чем был смысл этих решений? В том, что Виктор Орбан требовал принятия этих законов, потому что говорил, что иначе он заблокирует переговоры Украины с Евросоюзом. И я всегда утверждал, что Виктор Орбан абсолютно плевать на все эти законы. И что ничего особенного с венгерским языком в Закарпатье не происходит. И что ничего не изменится от принятия этих законов. Правильно, что мы их приняли, что у нас к нам нет возражений Еврокомиссии, но Виктор Орбан теперь четко говорит, Украина коррумпированное государство, никаких переговоров. Что нам нужно принять, чтобы удовлетворить Виктора Орбана? Мы не можем ничего принять.
Ну, мы приняли, ты знаешь,
да.
Расширили.
Еще, это было ровно как с помощью Украины. Виктор Орбан требовал, чтобы АТБ Банк убрали из списка спонсоров терроризма. Ну, мы сейчас не будем говорить УТП Банк. Надо было ли его туда включать? Но украинское руководство повело себя абсолютно конструктивно. Оно его убрало. И тогда Виктор Орбан сказал, а где гарантии? Приедьте в Будапешт, давайте... Ну, то есть, если это все поводы, а не причины, то надо понимать, что мы ничего не можем сделать. Мы не можем повлиять на Виктора Орбана, потому что он получает дешевый газ из России. Кстати говоря, последние 4 месяца, вот я читал, по-моему, на днях в газете Непшава, количество этого газа рекордно возросло. Да, не дешевый, ты знаешь, он не дешевый, он дороже, чем трубопровод газ, который Венгрия может купить на фондовых рынках. Но я думаю, это коррупционная схема. И Виктор Орбан заинтересован в этой коррупционной схеме. И мы не сможем никак перебить ее заинтересованности его, потому что у России больше денег. Вот и все.
Надо ли делать в Украине выборы? Вроде Зеленский хочется и колется. Он
я знает, считаю, что военное выборы, время выборы проводить недопустимо. В условиях военного положения невозможно обеспечить не только честное голосование, но и честную конкуренцию. Вот я представляю себе, что я бы сейчас стал кандидатом на выборы в президента Украины или там в депутаты Верховной Рады. Вот что бы я должен был бы делать? Критиковать президента Украины, говорить, он неэффективный, он такой, он всякой. Он... Это же просто размывание государства. Я должен сам себе язык отрезать. Тогда возникает вопрос, а почему я должен баллотироваться? Если я не могу честно сказать все, что я думаю, потому что это подрывает основы жизнедеятельности моего собственного государства. Это какие выборы? Вот простой вопрос.
Вот, дорогие друзья, это была последняя часть. Мне кажется, это страшно интересно. Портников замечательный. Следующий аналитик у нас будет с понедельника. Ну, а я предлагаю вам, поскольку все равно обязательно, вот, ну, суббота-воскресенье, нет, я буду, ну, не знаю. Но завтра точно ничего не будет. Вы увидите рекламу, Роберт ее расположит, и все будет хорошо. Так. Теперь, дорогие друзья, время Ивана Каприса, и сейчас вы с ним познакомитесь внешне. Он боролся со своим компьютером, но, в общем, он его поборол. Привет, Иван.
Здравствуйте, Матвей Юрьевич. Здравствуйте,
да. Все. Ну, все, значит, время читать стихи. Пожалуйста. Тебе слово, что ты хочешь читать, давай читай.
Во-первых, я хотел для начала вас поздравить лично, все-таки я только вам написал, но с днем рождения, Матвей Юрьевич.
Спасибо, мой дорогой, спасибо.
Несколько встреч у нас было, ну, без видео, но неважно. И я боюсь, могло создаться ложное впечатление, что у меня все стихи на одну и ту же тему.
Нет, хотя такого, нет, Иван, такого впечатления нет. У нас свобода, демократия. Люди, ты знаешь, я их приучаю к стихам, я стихи читаю каждую программу. Поэтому вот чуть-чуть только подними, пожалуйста, микрофон, посмотри на меня, вот немножко к себе, ну, чуть ниже. Нет, не-не-не, вот так, во. Вот теперь будет замечательный звук, и что ты нам, чем, как принято говорить, чем ты нас порадуешь сегодня?
Ну, я сегодня немножко постараюсь разнообразить, и хотя бы пару коротеньких стихотворений лирики тоже.
Пожалуйста, давай, тебе слово.
Я чайник. Я пахну обычным чаем. Вытряхиваюсь в туалете, живу на кухне и слушаю. Слушаю, как они вещают, как говорят о всякой хуйне. Здесь просто довольно тепло, негромко. И кактус еще не в щетине, на солнце пухнет. А эта чашечка. Боже, смотрите, какая кромка. Немного ревную, когда с ней выходят из кухни. Мне хочется прыснуть, всплеснув руками, когда они всей ватагой сюда ворвутся. Они суетятся, неврозные бродят кругами, недавно по дурости расколотили блюдца. Мне кажется, эти не могут беречь друг друга. Куда им? Не знают, куда им засунуть кривые руки. Тетрадей не хватит на всю их тугую ругань, густеющую чахлым дымом звенящей скуки. Мой Боже, здесь очень тепло на полке. Здесь так хорошо с пиалками среди чая. Мне страшно, что все это ненадолго. Уж очень много они говорят хуйни.
Его.
О, я вас сейчас не слышал.
Я говорю справедливо.
Да, надеюсь. Но это стихотворение из довольно таких, не самых свежих. Ну что, что-то еще?
Дальше поехали. Дальше. Конечно, ну как, вечер поэзии, что нам
хорошо
делать?
Хорошо, я вам сейчас прочитаю, сразу хочу просто извиниться. Я попрошу ваших зрителей немножечко меня потерпеть. Очень длинное стихотворение, но я считаю, наверное, там одно из самых важных, что я написал.
Я могу тебе сказать только одно. Солдат спит, служба идет. Ты же понимаешь. Ты же работаешь, не мы работаем. Мы себе расслабляемся. У меня вот водичка здесь, кто-то коньячком балуется. Ну, давай, чаечек. Спокойно. Чаечек, да, конечно. Пожалуйста,
тебе ладно. Слово. Жить в империи, всю жизнь считать гроши, спать в развалинах, латать жене калоши, запивая, что по суше, чем поплоше, пить безбожно и по-божески глушить, сбить ладоши на божественную плешь, разбираться, где гроши, а где и кроши, день за днем не поваляешь, не поешь. Жить в империи. Без комплекса вины в том одном уже, что хочется ей кушать. Можно впахивать, а можно бить баклуши и дышать истлевшим духом старины, пылью, немощами, копотью, мощами, слушать басенки, а можно и не слушать, но вины своей не вынешь и клещами. Жить в империи, всю жизнь копить долги. Перед партией, страной и перед Богом нету Бога, перед Гогом и Магогом. Рассчитался и не делай тут мозги. Думал, вырвемся, прорвемся, поживем. Время с детства неоплаченным налогом утекает под проценты день за днем. Жить в империи, смотреть друг другу в рот. Озираясь, ждать беды за поворотом. Пригибаясь, утекать через ворота. Прибедняясь, зарываться в огород. поклоняться самозванцам и уродам, согреваться непотребным анекдотом, жить в империи. Ни рода, ни породы. Жить в империи с душой и не по лжи. Прорываясь через океаны лажи, малый пиксель в историческом коллаже лег на доску. Так лежи и не жужжи. Вместо «Отче наш» спасибо, что живой. Ладно в саже, но приглажен, напомажен. Помни, ты не под конвоем, ты конвой. Жить в империи и знать три языка. Нецензурный, приблотненный и Эзопов. Хорошо б язык доносов и поклепов, если в детстве напитался молока. Если правильно учился, ведь учили лаской, сказкой, через поротую жопу те, кто сами и стучали, и строчили. Жить в империи, всю жизнь считая дни, до зарплаты, до победы, до субботы. От будильника до жалобной зевоты, сопли, слюни, вой соседей, стон родни. Посчитал, сложил в корзину и опять. От обеда до похмельной горькой рвоты, дни считая и отматывая вспять. Жить в империи всю жизнь на стороже. Озираться, как учили старожилы. Ненавидеть, яро, надрывая жилы. Безоружным, беззащитным, неглиже. Перед родиной дрожать, сияя рожей, нюхать все, что нам отчизна наложила, слушать сказки с фигой в брюках, в брюхе тоже. Жить в империи, всю жизнь смотреть парад. Год за годом, вот и стал седобородым. Меж хрущевкой, электричкой, небосводом из экрана бесконечный маскарад. Маршируют каждый день приспособленцы и чеканит каблуками соль народа. А в финале обязательно младенцы. Жить в империи, с виной за каждый вдох. И за то, что не живешь от сих до сих, что не жаждешь помирать в боях за них, извиняясь, что пока еще не сдох. Виноват, что этот стих не так убог. Виноват, что этот слог не так уж тих. Стыдно, брат, за все, что смог и что не смог. Жить в империи, продумывать слова. Словом ломаным, играя с нею в прятки, битым словом, похваляясь без оглядки. Не бухтеть, не вякать, не качать права. Неодобренное прятать под кровать. Что сказать? У нас такие тут порядки. Жить в империи, учиться шифровать. Жить в империи всю жизнь из-под полы. И писать, и барагозить, и трудиться. С-под полы продаться дьяволу, напиться. Каждым шагом от зачатия до золы прятать взгляд, переминаясь на пороге. Прятать хлеб и дневники под половицей, под сукном. Мечтать и жаждать перемоги. Жить в империи – завиднейший удел. Лишь родился, а уже весь мир уделал. Глядь, и серое уже как будто бело. И не так уж и бессмыслен беспредел. Расступаются соседи, тянут руку. В череде идущих вместе поредело. Жить в империи – нехитрая наука. Жить в империи – всю жизнь пугать войной. Сына, папу и святого духа. Кто поодаль, кто под боком, кто под брюхом, кто здоров и кто на голову больной. Тех, кто в панике, кому по барабану. Всех, кто слушает и кто совсем без слуха. Кто не струсил, замочить в сортире с пьяну. Жить в империи. Помилуйте. Зачем? Знаем, плавали, читали и встречали. Понты многие я, и многие я печали. Жить в плену мифологем и теорем, пропуская шипито сквозь решето. Жизнь подстраивать под молот вертикали. Жить в империи. Помилуйте. За что?
Да, между прочим. Это замечательный стих. И очень точно. Ну, все приметы. Простите, и понимаешь, мне жаль тебя. Потому что я...
Странная
я
реакция.
Полжизни прожил в империи. И я думал, что это уже закончилось, а оно все продолжается. И самое интересное, вот ты перечислял вот эти вот приметы империи, да, вот эти вот условия, в которых приходится жить. И я хочу сказать, что это же все продолжается. Вот как было? Вот смотрите. Ну, просто, чтобы ты паузу пока сделал. Как выглядело... Вот я родился в 1953 году. Что было в этот год? Послушайте. Как выглядело советское крепостное рабство? 1953 год. Районная газета рассказывает, что девушка самовольно отлучилась из колхоза. В город нельзя было уходить. А вот теперь текст читаю прямо из газеты. В колхозе имени Чапаева Юсовского сельсовета помощник счетовода Лукашов Н.А. выдал подложную справку своей дочери, что ее общее собрание колхоза отпускает на работу в производство. При этом расписался за председателя колхоза и поставил на справке печать колхоза. По подложной справке его дочь Лукашова Е.Н. самовольно ушла из колхоза на работу в контору живой защиты станции Раненбург. Лукашов Н.А. арестован и привлекается к уголовной ответственности. Вы понимаете, мы же, ну, помните, да, мы космонавта-то Юрия Алексеевича Гагарина запустили в 61-м году, а туалетную бумагу начали выпускать в 67-м. Понимаете? Такая вот история. Еще хочу.
А, может быть, что-то более личное, если... Интересно.
Что хочешь, да что хочешь, мне, ну, абсолютно, ну.
Ну, просто чтоб чередовать. Приди, поешь. Небрежно челку со лба смахни. Наговори с три короба всякой чухни. Вздохни и выдохни в форточку кровью пестрящие дни. Вокруг будет город, искрящийся синевой, трясущийся пляской тотемной, кривой, косолапый, безудержный, пафосный и немой. И там на закате не то мегастройка, не то перелом. Весь мир то ли рушится, то ли застыл столбом. Планета затылок чешет и бьется о стену лбом. И я не пророк и не пастырь. Ты не совсем компас. И завтра нас просто погрузят в неровен час. Не знаю, в Эдем или в печь, или в мордами в унитаз. В твоей обороне сомнения прогрызли брешь. Мои тараканы усердно проели плешь. Не будем об этом сегодня. Приди, поешь. Так, захотелось сегодня немножко разбавить повестку.
И... Да нет, ну, Иван, да послушай, ну, я не понимаю, ты как будто стесняешься сам себя.
А вы знаете, это правда, я... Вы не первый сейчас меня на этом поймали. Я всегда немножко стеснялся читать, ну, такую вот лирику, что ли, личного плана. Я не знаю, почему это. Вот на всех там встречах, наших квартирниках каких-то, это... всегда у меня была какая-то вот такая... неловкость.
Ну, потому что, понимаешь, мы же все такие очень социальные, ну, да. Стесняемся чувств. Тем более, мир-то нас заставляет, вот жизнь, ну какие чувства? Кому ну,
вот
они
да,
сейчас нужны?
Да, все время какое-то ощущение неуместности вот этих там своих каких-то личных переживаний.
Ну, а я вот читаю им. Обычно стихи такие контроверсийные, понимаешь, о любви.
Ну, так я такие. Же слушал в ваших эфирах.
Да. Нет, так я просто тебе говорю, что Сергей Валанте, мне кажется, ваши тут эксперименты, они неуместны. Поэтому подумайте, пожалуйста, о своем будущем здесь, в этом стриме. Еще хочу, давай.
слушайте, вот у меня коротенькое предисловие. У меня есть просто два стихотворения, они очень между собой связаны. Может быть, вы помните в одной из предыдущих встреч, я не помню в какую, я читал вам такое стихотворение «Поколение». Я тогда говорил, что это тема...
Да, я помню. У нас читал, да?
Да.
Да, вот, да.
В наших с вами встречах. Я говорил, что на протяжении долгого времени, там, до войны, это была, наверное, такая главная для меня вот тема болезненная, больная. У меня есть два стихотворения, которые как бы в связке, в паре, поэтому я их прочту, но, наверное, с какой-то паузой, чтобы не перегружать.
Пожалуйста, людей. Пожалуйста, давай, дорогой.
Папашами нашими засрана тропка в рай была. Они и зависли на полке закладкою меж томами. Они даже дышат, болтают, глядят сукоризны и пускают слюнку. Еще выпускают вирши, вещают юным, вершат дела, в глаза заглядывают, мечут икру, справляют хануку и даже порой создают эффект, что они между нами. Папашами нашими усланы пути к Цезарю ныне. Их головы грустные, вон из песка, как живые, высятся. Они говорят иногда, что-то просят, ноют и даже глазами хлопают. И вроде бы кто-то горяч, кто-то светел, а кто-то в теньке стынет. Вот только на ощупь и те, и другие одним пломбирчиком тают. И если вглядеться, торчащие из песка не совсем головы бесятся. Папашами нашими выстелены площадки города у Кремля. Пока их поломанных, сдувшихся, где-то носило ветром и носит, мы чешем макушки, ракушки берем за горлышки, пытаясь понять, какого бога они ухватили за бороду и чего для, и что натворили, что бог оторвал им яйца, вырвал хребет до ребрышки, накосил стогами, умял их в пыль, закатал в асфальт, а теперь и нас косит. Мы думали, что папашами нашими век под уздечку взят будет. Взбледнувшие старые серые губы недвижной страны той, подвязаны, думали, этой прогнившей, но крепкой жилой. Но смотришь, торчат из болота ряды черенков, между ними люди. Папашами нашими кладбище это выстроено и забито. И мой папаша плачет, и серый роет для нас могилу. А, ну ладно, если без паузы, то...
Без паузы, давай второе. Потом пару вопросов будет.
Хорошо, да, конечно, конечно. А, следующее стихотворение, они связаны. А, второй ответ самому же себе, написанный через там, 2 или 3 года. А нами самими какие скелеты зарыты в каком шкафу? Там... За каждой створкой притихший один безымянный труп. Там, за каждой проклятой запятой, чертов ступий, бес в ребро. Там по 9 дырок, а то по 2 за строфу. Там за каждым окном корсар, разбазаривший серебро. Там за каждым селфи разбойный свист и кровавый чуб. А нами самими как много проедено календарей в проброс. Сколько здесь разбазарено звона секундных стрел и других. Что-то сныкано в половицу, а что и распродано из-под полы. Сколько в юности переломано и по зрелости не срослось и уже не срастется. Все те же шрамы от зарождения до золы. Все те же байки от тех, кто умер про нас, живых. Это нами самими. Какие не заткнуты дыры, в каких боках. Сколько воздуху порчено, жидкости просрано семенной. Ведь у нас у самих не осталось ни жил, ни хотелок, ни сил. Мы уже не решаем проблемы ни мозгом, ни на кулаках. Это нами самими подкормлен всеобщий раздрай и распил. И, конечно, уйдя, мы оставим его за собой. Так в остатке что? Помимо слов, в том числе моих. Мир переменчивый, создаваемый нами, но не для нас. Эпохи, друг друга сменяя, быстрее, чем снашиваются носки. Я вижу, что нами самими не сделано выводов никаких. А может, сделано? Ведь недаром так много паники и тоски. Наш корабль кренится, скрипит, и на стыках трещит каркас. Да, это нами самими такая ломкая сталь отлита. Да, это нами самими обвален ценник любых слов. Да, это нами открыт чемодан Пандоры и же с ним. Да, нас не впишут в учебники. Может, только на плиты. Да, нас не впустят в Вальгаллу. И нам самим не увидеть плоды трудов. Ведь и нет плодов.
Ну почему? Почему их нет? Дмитрий Тарнавский пишет, такое ощущение, как будто возле него кто-то невидимый стоит. У меня вопрос. А вот скажи, пожалуйста, ну извини, такой, твои родители живы?
Да.
Да. А как они относятся тут надо правильно спросить. Ну вот, что ты начал когда-то писать стихи, что ты пишешь их?
Я думаю, когда они об этом узнали, было уже поздно. Дело в том, что я начал писать стихи очень-очень поздно. Мне было прилично за 30. Но меня растили, я рос в абсолютно творческой среде. То есть я там с 4 лет так или иначе был на сцене, не в одном, так в другом качестве. Там, я учился в музыкальном лицее и так далее, и так далее, и так далее. То есть я не думаю, что кого-то могло не то что там удивить, а вообще даже как-то обратить на себя внимание, что я там начал заниматься еще какой-то творческой деятельностью. Это, мне кажется, было просто на роду писано.
Ну и вот сейчас как они относятся к твоим стихам?
Честно,
нет, давай так. Они воспринимают твои стихи как некое дополнение к чему-то другому, или они говорят: да, это твоя профессия, твое дело?
Я никогда не спрашивал их об этом. Понимаете, какая штука? Мы никогда с ними вот как-то глубоко, подробно на эту тему не говорили. У нас вообще общение достаточно такое лаконичное. И я просто не знаю, как они это воспринимают. Скорее всего, но я могу ошибаться, они воспринимают это по принципу, чем бы тебя не тешилось. Но я не уверен.
Но вы... обеспечиваете себя в жизни сами?
Бывают ситуации, когда мне требуется их помощь, но, к счастью, они не очень частые. Но это случается, да. Что есть, то есть.
Да. Хорошо. Да. А вот вы, наблюдая за тем, что происходит, мы уже говорили с вами об этом. Как вы... У нас хорошая беседа была, как вы воспринимаете жизнь нашу. А вот как вы думаете, как оно дальше будет двигаться все?
У меня есть представление. Я вот сейчас пытаюсь прикинуть, сколько лет мне дадут, если я расскажу, что я об этом думаю, пока я еще не успел отсюда уехать.
Нет, вы ничего такого, ну как, если вам что-то не... Вы же не ругаете спецоперацию, я специально так говорю, вот спецоперацию, да, чтобы вас не подставлять. Вы просто говорите то, что вы думаете. Если вы считаете, что будет хуже, ну, значит, будет хуже. Ну,
я абсолютно не сомневаюсь, что будет хуже. По-моему, это так очевидно. Ну, просто... читая книжки по истории, я это знаю точно. Будет смута. Большая кровавая баня. Вопрос в степени кровавости.
А вот интересно, а почему будет кровавая баня? Кто против кого пойдет?
Я не думаю, что в 21 веке гражданская война в России может проходить в формате один фронт на один фронт, условные белые, условные красные. Угу. Я боюсь, что это будет некий кровавый хаос из неисчислимого количества не очень крупных, там, причем постоянно меняющихся, перетекающих друг в друга, бьют, то есть все против всех. Вот мне кажется так. Это, понимаете, я мог бы тут сейчас начать умничать, анализировать там, но это просто тогда разговор на всю ночь.
Нет, на всю ночь.
По моим ощущениям, тут начнется именно хаос, и дай бог, чтобы по максимуму этот хаос там ограничился, политическим, административным хаосом. Но это было бы за счастье. Я просто не очень верю, что может обойтись без крови. Но я бы хотел, конечно, но не верю в это.
Ну, давайте финальное стихотворение, но это финальное на сегодня. Мы обязательно с вами встретимся вот в этом формате, таком. И вы с удовольствием, мы будем слушать новые ваши стихи.
Давайте.
Пожалуйста.
Ну, раз мы сегодня чередуем, то я тогда, наверное, прочитаю еще одну абсолютно такая лирика без подтекста. Позволите, я тут погреюсь, в комочек свернусь в углу. Прожив одиночество, панику, кризисы всяких лет, я очень хочу полежать незамеченным на полу среди ящиков, свертков, подушек и старых цветных газет. Идти мне особенно некуда, если и ждут, молчат. Дождями, ветрами, меж толпами место себе искать труднее, чем кошке домашней вскормить четверых волчат. Я даже не кошка. Устрою себе уголок поспать. Я буду лежать и разглядывать тени, гонять печаль. Линялую шерстку ковра шевеля, тишиной укрыт. Если дадите погрызть, то чего со стола не жаль, да хоть бы и горстку. Мне много не надо, я буду сыт. Вы слышите ветер? Вы чуете гулкую дрожь в полу? Ведь там одиночество, паника, кризисы всяких лет. Позволите, я тут погреюсь, в комочек свернусь в углу. Мешаю? Да я не в обиде, привык уже. Нет, так нет.
Ну, прям это самое. Это, зачем вы так? Прям погреюсь.
Был такой момент жизненный
просто. Серьезно, да?
Ну да, как-то. Ну, слушайте, ну в нашей жизни есть не только война, еще есть какая-то личная жизнь, какие-то свои события тоже. Когда бывает вот так стечение обстоятельств бывает.
Иван, значит, спасибо вам большое.
Спасибо вам, что слушаете.
Тут, понимаете, вот количество зрителей не уменьшилось.
А я не знаю, сколько я...
Вот, меня... А неважно, вот, вот вы сейчас закончили, и вот стало 3600. Было, ну там, предположим, ушло 100 человек. Но у вас же не простая поэзия, понимаете? У вас такой ритм специфический и так далее, и так далее. Вот здесь вы потом почитаете, люди пишут, мы его подводим под монастырь, ему опасно. Значит, он мне очень понравился, Елена Сорочан. Иван, убегайте, пока не поздно. Ну, спокойно относитесь к этому. Триумф говорит: Матвеевич, давайте эфир на всю ночь. Это потом мощи мои, к утру будут мои мощи.
Поверьте, Елена... дорогой слушатель, вот по опыту выступлений со стихами, люди на слух стихи воспринимают очень дозированно, потому что потом теряется внимание, и для людей он, звучание стихов становится просто фоном.
Нет, он имел в виду не поэтический вечер, а он имел в виду, например, то, что делает Саша Плющев. То есть, другими словами, один из эфиров, Саша обычно вот там в один из дней, делает эфир, делает эфир всю ночь, и один раз я у него был, там 7 или 8 часов, но он этот делает эфир, у него большое количество подписчиков, и они бросают донаты, и он, и гость зарабатывают, понимаете, в чем дело? Поэтому это такая непростая история. Иван, творческих успехов, берегите себя и скорее уезжайте из РФ. А почему скорее? А вот почему. Инга Рулова пишет, скоро и за стихи могут посадить.
Ну, так уже сажают, а не меня.
Нет. Ну, не сажают же такую поэзию, как у вас. Вы, например, пишете, что... Ну вот, вот страна не так устроена и так далее. Вы же не ругаете спецоперацию-то, да?
Вот, например, Дмитрий Львович Быков много раз говорил, что Беркович посадили не за спектакль, а за стихи. Ну, это частное мнение, но я склонен согласиться. Я слушал ее стихи.
За стихи?
Угу. Ну, потому что она человек, который искрится, искрится талантом, искрится мыслью, а все, что искрится, сейчас бросается в глаза, а все, что бросается в глаза, не очень любят.
А, это тоже, это логично, это логично. Но я не думаю, что я вас сильно подставляю. Тем,
так нет, я же, сам сюда пришел в этот эфир, правильно?
Да. Ну вот, спасибо вам большое. Это
спасибо
важно.
Вам,
мне, мне нравится, мне, знаете, как человеку, ведущему эфир, мне нравится, что мы с вами наконец освоили техническую его сторону, потому что невозможно... Да, еще есть одна вещь очень интересная, я вам хочу сказать. Значит... Почему я люблю радио? И почему я, ну, вы знаете, долгое время, «Эхо Москвы», там то все. И переход у меня из радио на телевидение был довольно тяжелый. Почему? Потому что переход человека из радио в телевидение – это всегда разочарование для зрителя, потому что есть таинство голоса. Вот когда вы просто по телефону читали стихи, это было что-то такое, как «Радио Свобода». Понимаете, что-то далекое, таинственное, непонятно, какой-то человек, который читает стихи. Я вам говорю, сейчас многие вас полюбили, а многие разочаровались, потому что вас увидели. Понимаете, да?
Да.
Вот увидели, вот он сидит. Мы-то думали, ну, может, он блондин с голубыми глазами, как, или, например, там... изможденный, ну вы знаете, поэт должен быть изможденный, так, вот изможденный.
Голодный, какой там еще избитый, с похмелья. Битый,
да, синяк под, под глазом.
Главное похмелье, чтобы было, без
похмелья. Да, да, и бутылка водки стоит, ну потому что нельзя эту действительность воспринимать без пол-литра. Вот, но я вам хочу сказать, что вот Лавелина пишет, я заслушалась. Она не пишет «я засмотрелась», она говорит «я заслушалась». Понимаете? Тут, тут такое, это такая, такая важная вещь. Лайки добавились, Наталья Дар, молодец, Иван. Значит, Иван человек завтрашнего дня. Да нет, Елена Лисова, слава богу, что он человек сегодняшнего дня. И я знаете, что я хочу сказать?
Я чувствую, что я где-то застрял во временах, где должны были застрять мои родители. Не знаю, почему-то есть у меня иногда такое чувство, что мои сверстники ушли куда-то далеко вперед, а я отстаю. Ну, бывает такое чувство.
А в чем они ушли? Вот в чем?
Ай... Мне сложно сказать, но вот, грубо говоря, там мои зацикленности на каких-то вопросах, да, вот я себе задаю одни и те же вопросы и не могу на них ответить. Ну, не могу ответить так, чтобы я успокоился. А люди как-то вот прошли этот этап, у них уже там другие вопросы, уже у них там что-то там, ну, те из них, естественно, кто поумнее, кто помудрее, они уже там о вечной жизни, там, борьбе с раком и прочее, прочее, а я все еще в каких-то вот этих вот вопросах 20 века ковыряюсь, потому что для себя на них так и не ответил. Ну, вот, я не говорю, что так оно и есть, я говорю, что время от времени появляется такое чувство. Ну, то есть человечество в целом, если мы немножечко сменим оптику и уйдем на более общий план, то человечеству сейчас предстоит решение вопросов куда более сложных, более серьезных, чем там имперская политика у одних и, значит, там антиколониальная политика у других. Это уже вопросы 20 века просто. Мы пока еще вот в них застряли. Ну, мы вот массово, мы, да, Россия и все, что ее окружает. А человечество-то двигается вперед, и у него уже вопросы более серьезные. Как не допускать там всяких ковидов, как там побеждать рак, как осваивать космос, как осваивать океан, как уходить от одной энергетики, приходить к другой. То есть гораздо более глобальные вещи. И для там людей, смотрящих вперед, вот эти вопросы уже не важны. Они для них уже где-то вот на уровне вот да-да, мы об этом думали в 9 классе школы. Ну, может быть, я ошибаюсь.
Я вам хочу напоследок подарить стихотворение, не мое. Давайте. И вообще на другом языке. Ну, потому что я же не мог вам не ответить. Есть, я же в Украине, да? И в Украине есть, наверное, по нынешним временам самая выдающаяся поэтесса, которую зовут Лина Костенко. Это действительно удивительный феномен. Она признана всеми. Ну вот, я не знаю даже, с чем сравнить вот в русском варианте, ну вот из живущих поэтов. Ну, трудно сказать. Я вам прочитаю сейчас 8 ее строк о любви. Называется стихотворение «Не знаю, чи побачу вас, чи ні. Не знаю, увижу вас или нет». Не знаю, чи побачу вас, чи ні. А може, власне, і не в тому справа. А головне, що десь вдалечині є хтось такий, як невтоленна спрага. Я не покличу, щастя не моє. Луна луни туди не долітає. Я думаю про вас. Я знаю, що ви є. Моя душа й від цього вже світає. Я вам хочу сказати, що це дуже крутое стихотворення. Потому что в нем есть и игра слов. Вот понимаете, это такое, ну как вам сказать, играючись. Это стихотворение написано играючись. Ну, оно в классических параметрах, понимаете, да? Оно не сложное, но...
Оно не сложное, я, естественно, какие-то вот кружева языка не могу понять. Я недостаточно понимаю украинскую речь.
Но а я вам переведу, потому что... Да.
Музыкальный язык все-таки.
Я не знаю, увижу вас или нет, а может быть, даже дело не в этом. Главное, что где-то вдалеке есть кто-то такой, как неутоленная жажда. Я, и вот тут вот она, понимаете, она интересно очень пишет. Я не позову ни мое счастье. А дальше она играет словами. Дело в том, что... Ну, Это трудно объяснить, это игра украинского языка. В украинском языке луна, вот то, что по-русски луна, можно сказать луна, а можно сказать месяц. Ну вот классическая месяц на небе, зироньки сяют, тихо по морю човен плыве. Ну это классика, да? Но есть слово эхо, и по-украински слово эхо – это луна. Неизвестно почему, исторически.
Интересно.
Поэтому она говорит, что вот вы где-то так далеко, и дальше она делает следующее. Луна луны туды не досягає. То есть она играет словами луна, и эхо туда не долетает. Понимаете?
Ну, казалось бы, такие игры слов обожаю в стихах.
Да. Я думаю про вас. Я знаю, что вы есть. Что вы есть. Моя душа від цього вже світає. Моя душа даже от этого расцветает. Вот такое. Понимаете? Очень много хороших украинских поэтов. Как вы понимаете, я вам читал именно по-украински для того, чтобы не смешивать языки. Спасибо вам, Иван, большое. Будем с вами контактировать, и будет нам всем хорошо. Договорились?
Спасибо. Спасибо вам, и спасибо тем, кто слушал. Пойду, что ли, чат почитаю?
Да. Ну, там и говорят, что что-то такое, типа, что... Что это такое за поэзия такая? Что это? Вообще ничего не понятно, что он там говорит. Ну?
Да, ну. Может быть, кому-то и непонятно, это нормально.
Нормально.
Такая выборка, сколько вы сказали людей там?
Стихи – это такая индивидуальная вещь. Такая индивидуальная.
Да.
Это же не дано списать, как сейчас.
Не пробовал. Не пробовал.
Не пробовал, да-да-да. Помните, а вы попробуйте. Удивительная, я вам скажу, штука. Давайте, пока. До встречи. Спасибо вам большое.
Всего.
Ну вот, Иван Каприз. Значит, дорогие друзья, иду помогать Екатерине собирать чемайдан. Значит, завтра мы точно не встречаемся. Я думаю, что мы с вами встретимся, ну, все-таки тут Рождество, знаете, вот такое вот, давайте отдохнем друг от друга. Но это не освобождает вас от того, чтобы накидать мне либо рубли, можете бросить, да, либо замечательнейшие ваши чашки кофе, которые вы бросаете, либо станьте патронами, потому что через неделю мы обязательно будем делать специальный эфир. Спасибо вам большое. Кобра пишет, стихи особо не люблю, но Ивана слушал, открыв рот. Ну, значит, он чем-то зацепил, вы вдумались и так далее. Ну, он глубокий человек, понимаете? Поэт-то начинается с человека. Ты что-то такое должен написать, что-то придумать для того, чтобы, вот понимаете, чтобы с одной стороны вот мир такой поэтический создать, а с другой стороны дать слушателю, зрителю проникнуть в этот мир, понять его законы, рифма, отсутствие рифма и так далее. Ну, в общем, вы понимаете, кому это удалось, удалось. Некоторые, может быть, настроения не было и так далее. Дело не в этом. Поэт, стихи все равно его останутся. Это запись, ну, если ничего такого не произойдет, она же навечно. Хотя вечного ничего не бывает. Спасибо вам. Я благодарю вас. Проверьте, пожалуйста, подписаны ли вы на мой канал. Давайте отдохнем друг от друга. И будем встречаться. Вы увидите объявление, и по этому объявлению вам станет понятно, чего и куда. Слушайте, мы почти полтора часа с вами поработали. Я очень доволен и счастлив. Спасибо, что вы даже от Плющева ушли. А там Филипенко, между прочим. Ну, вы, наверное, туда пойдете, потому что он до утра. Спасибо вам, дорогие друзья. Я вас очень люблю. И хорошо, что вы слушали хорошие стихи.